Включаем?
Включаем, да. Для нашего семинара я просто, с вашего позволения, анонсирую, что происходит. Значит, сегодня мы слушаем выступление Александра Владимировича Семеновича, который работает над очень интересной темой, связанной с судопроизводством и эстетикой. Тема его сформулирована следующим образом: «Эстетические основания судебного процесса». И важно отметить, что Александр Владимирович не просто аспирант Владимирского университета, но также адвокат Владимирского регионального адвокатского бюро «Залевские партнеры». Это, мне кажется, делает его выступление особенно актуальным.
Понятно, и особенно если бы прокурор, мы бы даже и не стали слушать.
Профессионально обоснованным. Вот, поэтому я бы хотела предоставить ему слово, но прежде скажу, что мы также рады приветствовать Римму Аркадьевну Куренкову, его руководителя и друга нашего сектора. Так что, пожалуйста.
Можно тоже два слова в порядке вот жеста, который отвечает за гостеприимство этого сектора. Я хочу передать, во-первых, огромное спасибо и приветы от Владимирской школы эстетиков. Я уже называю это школой, потому что если говорить о том, сколько сектор воспитал вот эстетиков земли Владимирской, то это мало никому не покажется. Вот только что 3 года назад это Губанов, Коленова были на семинаре, и у них защиты прошли успешно. А когда-то, очень давно, вот 15 лет назад, я закончила докторантуру этого сектора, и вот мои ученики уже защищались здесь. Это, посмотрите, Асанов, Латышева, это Корнышева Ирен, это еще Бирюкова Елена. И все они сегодня в профессии. Бирюкова заведует кафедрой архитектуры у нас в институте. Допустим, Корнышева декан факультета Варехова-Зуева в гуманитарном университете. Латышева пишет докторскую и доцент кафедры философии нашего института. То есть я хочу вот искренне поблагодарить всех ученых сектора за то, что вы нас поддерживаете, что вы нас консультируете, потому что мы при всей, так сказать, нашей ответственности все равно остаемся научной провинцией. У нас самое главное – это студенты, это конвейер, так сказать, студентов. Сюда мы приезжаем и понимаем, что имеем дело с учеными самого высокого уровня у нас в России, которые все знают, все читают, все могут. И поэтому мы вам очень благодарны, во-первых, а во-вторых, вот просим нас тоже, так сказать, не забывать и по мере возможности поддерживать вот своими, так сказать, научными суждениями, замечаниями, консультациями. Ну и, конечно, мы остаемся очень благодарными всегда людьми. Мы вас ждем в нашем Владимире всегда. Спасибо. Так сказать, будем рады, если вы какое-то выездное заседание сектора устроите. Вот, тем более, проездом нужно к Золотым воротам. У нас кафедра прямо у Золотых ворот. Вот, читаешь лекцию и, пожалуйста, смотришь на Золотые ворота, еще благовест Успенского собора. Ну, студенты, конечно, не московские, но аспирантов вот подтягиваем и воспитываем. Если бы не эти аспиранты, если бы не сектор, да, то нам бы очень-очень пришлось плохо с кадрами сегодня. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что Александр Владимирович действительно имеет большой опыт адвокатской работы. Он закончил наш университет юридический. Он прекрасный семьянин. В семье растет пятиклассник, сын. И вот за это время, совсем немного, первый курс у него, да, мы попытались войти, так сказать, в предмет эстетики и попробовать обосновать свою проблему. К вам мы пришли с одним вопросом: насколько она диссертабельна? Это проблема, понимаете? Это начало действительно научного пути, и важно, так сказать, понять, мы на твердой основе или все-таки нужно что-то корректировать. Спасибо.
Простите, а вы кандидат?
Да. Нет. Кандидатская диссертация.
Диссертация кандидатская, вот она только начата.
формируется первый год обучения в аспирантуре.
Надо выключить.
Это 20 минут мы просим на сообщение.
Да, возможно, есть 20 минут. Конечно, конечно. Нет, я прошу прощения, это... Он так работает с такими волнами.
Он не выключается просто автоматически, он периодически включается. Он
подогревает. Да. Нет, но можно налить чаю.
Хотите чаю?
Это мой чайник.
Ну давайте мы прям в эти, может быть, запить как бы.
На стол прямо чайник поставить.
Нет, чтобы он запил, если вдруг 20 минут. Не надо.
Запить у нас есть.
Как. Выпить нет, но запить есть. Хорошо.
Как начнем физически говорить.
Вы выключите вот эти черный чай.
Зеленый, если есть.
Как? Вера, а вы чай будете?
Да, не вертите, действительно. Как волосы, но так не
вертите. Ничего себе, спасибо.
Ну, нас радует.
Его выражаю большую признательность за то, что предоставили возможность выступить перед столь уважаемой для нас публикой, вот, перед учеными, в общем-то, статьи, которые приходилось читать. Для меня, как начинающего аспиранта первого года обучения, на данный момент это крайне важно. Я думаю, что и для Римы Аркадьевны не менее важно, потому как, ну, тема исследования, избранная нами совместно с Римой Аркадьевной, ну, на наш взгляд, представляется естественно и интересной, но в то же время достаточно противоречивой, сложной и в каком-то смысле, может быть, ну, вызывающей или пугающей. Вот на данный момент рабочее название диссертационной работы сформулировано как судебный процесс, как предмет эстетики художественного анализа. Ну, из уже обозначенного названия видно, что в рамках предполагаемого исследования предлагается, ну, по сути, соединить сферы деятельности, культуры, ну, философского осмысления, которые на первый взгляд представляются, ну, достаточно далекими друг от друга, то есть такие сферы, как судебный процесс и, собственно, эстетика, художественное творчество. Соответственно, уже на данном начальном этапе у нас объективно возникает ряд вопросов. Прежде всего, вопрос о том, насколько с научной точки зрения уместно соединять данные сферы. Вот. Ну и вопросы более частного характера, такие как, существует ли, можно ли говорить о реальности культурно-эстетического пространства, например, в судебно-зрелищном процессе. Являются ли субъекты судебного процесса, ну, среди которых можно выделить истцы, ответчики, адвокаты, судьи, зрители, эстетическими субъектами. Присутствуют ли эксплицитно эстетические чувства, эмоции, структуры эстетического сознания, эстетической деятельности, поведения участников судебно-зрелищного процесса. Встает, в принципе, вопрос, возможно ли вот, собственно, судебный процесс рассматривать в качестве эстетического явления, имеются ли основания говорить о нем как об эстетическом. Не скрою, что, в общем-то, у нас с Римой Аркадьевной нередко по этому поводу до сих пор возникают определенные споры и сомнения. Я со своей стороны пытаюсь отстаивать точку зрения, что ну, данная сфера, сфера судебного процесса, имеет свои специфические эстетические основания. При этом я согласен с тем, что существует достаточно серьезная точка зрения, которая достаточно долгое время формировалась, наверное, по крайней мере, со времен Иммануила Канта, о том, что невозможно рассматривать в качестве эстетического деятельность, которая по своему характеру, по своей природе утилитарна, прагматична. Также ну, я думаю, что не секрет для присутствующих, судебный процесс, юридическую деятельность в том или ином виде часто принято рассматривать именно как исключительно утилитарную, прагматичную, направленную на достижение определенного результата для установления тех или иных прав, обязанностей, взыскания, ущерба. И, в общем-то, за этой целью, присутствующей однозначно в судебном процессе, прагматической, на мой взгляд, очень часто не усматриваются, не принимаются во внимание другие его сферы. Мы полагаем, что эти другие сферы существуют, и помимо вот таких утилитарных прагматических тенденций, первое, что обращает на себя внимание, присутствие в любом судебном процессе, любого суда, любого уровня, элементов, ну, которые уж явно никак не связаны с прагматизмом и утилитаризмом. Ну, например, начать с того, что любое судебное заседание, любой судебный процесс проходит всегда в каком-то достаточно специфическом зале, месте, определенным образом оборудованным, содержащим реквизиты судебной власти, такие как флаг, герб, опять же, само одеяние судьи, мантия. Ну, все это носит заведомо, на мой взгляд, не утилитарный характер. Носит характер скорее проявления чего-то сакрального, ритуального, игрового, как это отмечает Хейзинга, например, в своих работах. Соответственно, уже вот данные элементы, или как, может быть, их можно обозначить, модусы своего рода эстетические, уже указывают на то, что судебный процесс – это не есть исключительно утилитарная какая-то деятельность. И нужно обратить внимание, что, в общем-то, вот эти мантии, в каких-то странах, там, англосаксонских системах, парики, они же не вот сегодня появились, это процедура, выработанная не годами даже, а веками. То есть, соответственно, в самой человеческой психике, в самом человеческом сознании, видимо, содержится некая потребность, запрос на то, чтобы правосудие осуществлялось не просто интеллектуально одаренными и грамотными людьми, но имело какие-то символы, позволяющие говорить о том, что есть некая высшая инстанция, некая высшая сила, предопределяющая собственно, судебный процесс и его итоговое судебное решение. То есть в итоге мы, исходя уже из этих моментов, говорим о необходимости рассмотрения именно чувственного восприятия, которое дает нам судебный процесс как действие. В этой связи полагаем необходимым вспомнить, что дословно с греческого «aesthetikos» означает именно чувственно воспринимаемое или переживаемое. И эти самые переживания, чувства, эмоции, их достаточно много в судебном процессе. Я полагаю, что имею право утверждать об этом, потому как 20-летний опыт юридической активной судебной работы действительно показывает, что эмоции и чувства в любом судебном заседании объективно присутствуют и более чем проявляются. Более того, если говорить об утилитаризме, прагматизме, о рационализме, о направленности судебного процесса, якобы существующей на определенное решение строгое, не далее как вчера, своеобразное событие в практике моей произошло. Одно специфическое судебное дело было, в рамках которого суд установил, что не правильно, незаконно, неправомерно устанавливать вознаграждение адвокату в зависимости от того, какое судебное решение вынесено. У нас был очень интересный спор, в рамках которого адвокат, ну, являющийся оппонентом в данном случае по делу, составил таким образом договор, в котором ему предусмотрено было вознаграждение по итогам судебного спора. Если судебный спор решается в пользу его клиента, то он получает 750 тысяч рублей. Ну, такая серьезная сумма. Если не решается, то он не получает ничего. Ну и, соответственно, в рамках данного конкретного спора был заявлен иск с клиента о взыскании с него 750 тысяч рублей, потому что решение состоялось судебное путем деятельности адвоката вот в пользу клиента. Суд, долго рассматривающий дело, ну, указал, что это неправильно, это несправедливо, и адвокат не может определять свой гонорар, исходя из того, какое решение будет принято, указав при этом, что само по себе судебное решение не может быть предметом купли-продажи. А если это так, то адвокат должен, ну, определять свою стоимость своих услуг, исходя из той деятельности, которую осуществляет, а не исходя из того результата, который достигает. То есть я эти, в общем-то, может быть, несколько сухие юридические факты привожу не просто так, а хочу тем самым показать, что, в общем-то, и сама судебная система, существующая на сегодняшний день, определенным образом задумывается о назначении истинном деятельности адвоката, о том, что из себя представляет судебный процесс. И, на мой взгляд, такие решения, они в том числе показывают, что нельзя рассматривать судебный процесс исключительно с прагматической точки зрения. Главное, по всей видимости, заключается в чем-то ином. А в чем же, ну, оно может заключаться?
Самое главное, сказали, что вместо 750 тысяч суд определил 30 тысяч гонорар.
Это отношение не имеет.
Это не имеет, да.
Абсолютно.
Ну, это правильно. Практика тоже интересная.
Мы полагаем, что вот помимо, естественно, объективно существующей юридической составляющей, следует обратить внимание на иные достаточно специфические особенности свойства судебного процесса. Среди них, ну, на наш взгляд, прежде всего нужно выделить такие свойства, как процессуальность судебного процесса, его коммуникативность и проявление в нем определенного игрового принципа. Я полагаю, что эти свойства, обозначенные судебного процесса, имеют значение вот с точки зрения раскрытия темы нашего исследования в том, что, ну, мною усматривается определенная соотносимость этих свойств, обозначенных мной, судебного процесса, ну, с определенными, как нам кажется, существующими идеями, концепциями, вот, развиваемыми в настоящее время в рамках философии, в рамках культурологии. То есть, если рассматривать концепцию процессуальности, ну, мне представляется, что как раз судебный процесс и является одной из форм, одной из составляющих, которые наиболее полно и достаточно интересным образом раскрывают вот эту самую концепцию процессуальности, в которой акцент делается не на какой-то конкретной вещи, а именно на движении, на динамичности, на процессуальности движения истины, ее саморазвитие. В связи с этим, ну, вот, полагаем возможным упомянуть Этьена Жюльсона, который, например, утверждал, подобно музыке или поэзии, картины имеют лишь прерывистый способ существования, который длится ровно столько, сколько и эстетический опыт. Или Силичев, анализируя произведение Романа Энгардена, приходит к выводу, что произведение само по себе схематично, неопределенно конкретизируется только в процессе его восприятия в сознании читателя, зрителя. Произведение таким образом существует именно в процессе его восприятия. Ну, судебный процесс, уже исходя из своего наименования, указывает на именно процессуальность и на движение. Именно это составляет в нем определенную ценность не только с юридической, но, я полагаю, и с эстетической точки зрения. Потому что если мы рассматриваем эстетическое прежде всего как чувственное восприятие, то вот это чувственное восприятие судебного процесса, раскрытие эмоций, чувств, выражение мнений, оно раскрывается именно в динамике, в движении судебного процесса. При этом судебный процесс – вещь сама по себе настолько своеобразная и интересная, что очень часто начавшись, он впоследствии практически никогда не заканчивается, так как начинает трансформироваться из одной стадии в другую. Возможно, повороты судебного рассмотрения назад, что уже дает основание говорить о возможности применения к рассмотрению судебного процесса там, категории постной классики, лабиринт, например. Вот. Также полагаем, что достаточно интересным образом происходит раскрытие коммуникативных функций в рамках судебного процесса. Причем, если говорить о коммуникациях, которые осуществляются в рамках судебного процесса, то, во-первых, полагаем, что, по сути, все возможные формы коммуникации, которые человечество на данный момент как-то создало и освоило, они находят в себе самое явное применение, осуществление в рамках судебного процесса. Это и жестовые коммуникации, это и устная речь, и общение посредством текстов, и с учетом развития современных информационных технологий в рамках судопроизводства, это во многом и все возможные виды виртуального общения. При этом, говоря о коммуникации, в рамках судебного процесса, я бы хотел акцент сделать на то, что данная коммуникация в рамках судебного процесса в большинстве своих, подавляющем большинстве своих случаев происходит в форме диалога. То есть судебный процесс сам по себе подразумевает именно диалоговую форму общения. Есть одна сторона со своим мнением, со своей позицией, со своим объемом доказательств, есть другая сторона, которая противоречит ей. И судебный процесс – это и есть та самая коммуникативная площадка, в рамках которой стороны не просто выясняют отношения, а представляют доводы, аргументы, доказательства. Это площадка, в общем-то, в этом смысле достаточно уникальны, наверное, аналогов ею человеческая цивилизация, пожалуй, не создала никаких. Ведь, по сути, если разобраться, в чем предназначение этой коммуникативной площадки, это разрешение конфликтов, которые возникают в обществе, возникают в культуре. И в этом смысле, мне кажется, наблюдается еще одна интересная взаимосвязь между судебным процессом и, в принципе, культуры как феноменом. На мой взгляд, культуру мы вправе рассматривать как некое следствие конфликта, который существует объективно между человеческим существованием и всем окружающим его физическим миром. То есть, в принципе, культура в каком-то смысле на почве этого конфликта, мне представляется возможным говорить об этом, и возникла, и является, по сути, ответом на этот конфликт. Так вот, если говорить о судебном процессе, то он-то тоже создан для разрешения конфликтов, но уже конфликтов, возникающих в рамках самой человеческой культуры. То есть вот такая вот интересная взаимосвязь прослеживается. При этом, наверное, можно говорить о том, что конфликты, возникающие в рамках культуры между людьми, они, естественно, могут находить в себе и какие-то иные формы разрешения. Ну, например, в форме там, войны, в форме принятия санкций, что сейчас особенно модно и актуально в современной политике. Но, на мой взгляд, все иные формы разрешения конфликтов, они, по сути, приводят к тому, что одна из сторон конфликта доводится до уничтожения или почти до полного уничтожения. Судебный же процесс – это, наверное, единственный способ разрешения конфликтов, который не предполагает уничтожение врага, а предполагает выработку путем диалоговой формы общения новых условий сосуществования, определение взаимных прав и обязанностей, которые позволят, в общем-то, субъектам данного конфликта как-то существовать далее.
Это в гражданском процессе, в уголовном.
И в уголовном тоже.
Ну как же так?
Подожди. Это потом, я думаю, это можем после каждого его тезиса задавать вопрос.
Для уголовного процесса это тоже актуально. Я уж сразу все же отвечу, раз вопрос прозвучал. Потому что, во-первых, современная система уголовного права России и Европы исходит из того, что смертной казни нету. То есть мы уже об уничтожении не можем говорить. И так или иначе, даже в рамках уголовного процесса, несмотря на всю его жесткость и какую-то там жестокость, все-таки какое-то дальнейшее существование субъектов конфликтов, оно устанавливается, оно предусматривается. И по большинству составов уголовных преступлений вполне возможно осуществляется возврат людей обратно в общество, как говорится, к нормальному общественно полезному труду. Так что там это тоже проявляется. Еще хотелось бы отметить мысль одну по поводу диалогов. Говоря о диалоге, я не могу не заметить, что, в принципе, по сути, вся философия как таковая началась именно с идеи, с формы диалога, что нашло свое выражение уже в жизни и в мыслях Сократа, получило дальнейшее развитие в трудах Платона. Но наиболее интересным именно применительно к конфликтологии, которую разрешает судебный процесс, мне представляются мысли Мартина Бубера в его работах «Два образа веры» и «Я и ты», где высказываются мысли о том, что диалог он не ограничивается общением людей друг с другом, он есть отношение людей друг к другу, которое выражается в их общении, и, по сути, высказывается идея вживания «я в ты». То есть это самая диалоговая форма общения, которая является основной для судебного процесса, она и позволяет в каком-то смысле преодолевать отчужденность и конфликтности, в итоге выходить на разрешение возникшей конфликтной ситуации в том или ином виде. Ну и, естественно, мы не можем оставить без внимания такое свойство судебного процесса, как его игровой принцип. При анализе, который на данный момент мною проделан при подготовке к сегодняшнему выступлению, было рассмотрено мною несколько текстов, несколько позиций. Это и позиции Бахтина, и позиция Пивоева, извините, Бахтина, и позиция уважаемого Василия Васильевича Бучкова. И в совокупности из этих позиций, в этих позициях утверждается, что игра является одной из самых древнейших форм эстетической деятельности, и она не утилитарна по своей природе, совершается ради нее самой. Она связана с мифом, с мистерией, и я полагаю необходимым с этим согласиться, и полагаю, что это имеет свое применение при рассмотрении эстетических оснований судебного процесса. Я еще в самом начале выступления сказал, что да, действительно, имеются определенные ритуально-сакральные символы, которые позволяют игру, прошу прощения, судебный процесс рассматривать именно в качестве некой игровой практики. И нахожу, в общем-то, подтверждение данному тезису в известной работе Йохана Хейзинге «Homo Ludens», который, по сути, подтверждает сказанное мною в ходе своего исследования и выделяет определенные критерии, в силу которых, по его мнению, следует относить процесс судопроизводства именно к процессу игровому. То есть так он отмечает, что правосудие всегда совершается в специальном месте. Его цитата: «Всякое место, где совершается правосудие, это освященное место, отрезанное, отгороженное от обычного мира». Действительно так. Он употребляет даже такой термин, как «магический круг», «игровое пространство», внутри которого привычное деление людей по их рангу временно прекращается. Далее отмечается такая черта особенно судебного процесса о том, что судьи до сих пор уходят в забыденные жизни, прежде чем приступить к отправлению правосудия. Они облачаются в мантию или, скажем, надевают парик. Развивая эту мысль, нужно сказать, что не только судьи облачаются в какую-то иную одежду. Например, прокурор в судебном процессе также участвует всегда в строгой форме, в мундире, в погонах. У адвокатов, по крайней мере, в рамках российского законодательства никакой специальной одежды строго не предусмотрен, но тем не менее, уже входя в этот так называемый магический судебный круг, адвокат также в каком-то смысле перевоплощается в нечто иное. Вот как Хейзинг это говорит, что надевая парик или облачаясь в мантию, судьи тем самым, по сути, как он выражается, перестают быть человеком и становятся неким иным существом. И также в рамках данной работы упомянутый мной Хейзинга отмечает и о наличии элементов спорта, юмора в рамках судебного процесса. То есть усматривает в этом заведомо состязательный характер. И обращает внимание и о наличии элемента случайности случаев разрешения судебных споров. Да, действительно, такое бывает. И ну, это наличие элемента случая, оно ну, также указывает на игровой характер судебного процесса, потому что ну, в игре этот элемент случая, он в любой игре всегда присутствует. Вот. Ну, таким образом, я полагаю, что вот, приведенные тезисы позволяют, возможно, рассматривать судебный процесс не только как сугубо юридическую, утилитарную деятельность, но и позволяют его рассматривать и как одну из игровых форм, и как из, одну из достаточно специфичных, интересных форм коммуникации, и как форму специфической процессуальной деятельности. Кроме того, мы полагаем, что на возможность рассмотрения судебного процесса именно в качестве эстетического явления указывает и достаточно большое количество произведений в литературе, в кинематографе, в живописи, связанных непосредственно с судебным процессом. Ну, достаточно вспомнить Достоевского с его братьями Карамазовыми, «Дневник писателя», Франц Кафка с его произведением «Процесс», и кинематограф тоже достаточно много интересных работ имеет. Это и «Адвокат дьявола», известный фильм, и «12 разгневанных мужчин», и ремейк на данный фильм, снятый у нас в России Михалковым, «12». То есть такое активное использование тематики судебного процесса, его образности в произведениях художественной культуры, мы полагаем, также является дополнительным подтверждением того, что это явление имеет в себе серьезные эстетические основания и должно в качестве такого рассматриваться. Ну, как я уже сказал, на данном этапе исследование начато только и находится вот на первоначальном этапе исследования. Мы полагаем, что в дальнейшем укрепить нас ну, в мнении о том, что судебный процесс возможно рассматривать в качестве специфического эстетического объекта, позволит ну, намеченные нами действия, среди которых мы предполагаем сделать следующее. Это исследовать специфику эстетического восприятия судебного процесса его субъектами, адвокатами, прокурорами, судьями, свидетелями. Мы полагаем, что каждый из этих субъектов может достаточно специфично и своеобразно воспринимать данное явление. Мы также полагаем необходимо произвести анализ судебного процесса с позиции классической и неклассической эстетики, то есть определить эстетические категории, применимые к данному явлению. И полагаем, необходимо произвести художественный анализ ряда произведений литературы, кинематографа, в которых используется тематика, форма, образность судебного процесса. Вот. Я не исключаю, что приведенные суждения в рамках моего выступления, они покажутся достаточно проработанными или даже ошибочными. Вот. Но поскольку мы находимся именно на начальном этапе, и нам важно не только получение одобрения, но, может быть, даже еще более важно критика, конструктивная критика, мы готовы любым критическим замечаниям, вот, и полагаем, что они могут поспособствовать правильному направлению и продвижению в рамках намеченного нами исследования. Ну, пока все. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Я не знаю, может быть, мы сразу перейдем к репликам, потому что не так много времени. Я имею в виду, может быть, стадию вопросов
миновать.
Да. Или вопросы если есть какие-то вопросы. Уточняющие вопросы, пожалуйста.
Да, значит, вот вопрос первый. Некто Карлов есть такой, федеральный судья по уголовным делам, он где-то ближе к Волге там. Вот он тоже занимается тематикой. Вы знакомы? Вот?
Нет, не знаком. Нет.
Посмотрите. Вот. И зарубежные источники вы собираетесь использовать какие-нибудь? Может быть, в английском парламентаризме, там, в законодательстве что-то есть такое?
Да, зарубежные источники смотрели. Интересно, работу обнаружили, называется «Эстетики американского права». Автор Пьер Шлак. Вот, ну, пытаюсь тут сейчас, в общем-то, и собственный перевод какой-то сделать. Этой работы, хотя есть переводы этой работы на русском, но взялся читать, по-моему, не совсем корректно. Где-то что-то переводится именно в плане понимания юридической терминологии. Вот. Но, тем не менее, работа интересная, и он также избирает подход, связанный с тем, что нельзя ограничивать эстетику исключительно сферы искусства и, в общем-то, пытается выработать какие-то свои критерии отнесения, рассматривает право в целом как эстетический феномен, но в том числе есть у него и интересные мысли касательно именно американского правосудия.
А на каком материале? На основе российской судебной практики собираетесь? Нет, я имею в виду вообще собираетесь основывать?
Я думаю, что все-таки, да, нужно ограничиться российской судебной практикой, потому что если я буду брать в мировых, интернациональных масштабах...
А вот историко-культурный аспект, он присутствует?
Историко-культурный...
Да. Вот как у них там за бугром?
Вы имеете в виду, присутствует ли историко-культурный аспект в рамках вот нашего исследования?
Вот как раз
или...
Нет, их исследования. Вот самое старое английское право. Вот, что там есть такое? Они что-то как-то вот подходят?
Нет, ну, естественно, эти историко-культурные аспекты прослеживаются. Вот, ну, в принципе, на мой взгляд, даже у Хейзинги отчасти это уже присутствует.
У меня нет вопросов.
Вопрос? Нет? Может быть, какие-то вопросов. Реплики, я думаю, видишь, Борис, может быть, мы как-то будем реагировать уже по существу, как вы думаете?
Я могу, если вы хотите.
Да, с удовольствием.
Вы знаете, когда я узнала о теме вашего выступления на семинаре и о том, что вы профессиональный адвокат, то я сразу подумала, что, наверное, вы сосредоточитесь на опыте таких корифеев, как Плевак и другие адвокаты, собственно, на их риторических приемах, на жестуальности, то есть на этой стороне дела. Но я вижу, что это вас мало интересует. Вы знаете, я не буду растекаться и скажу по существу то, что я действительно думаю. Мне кажется, что скорее ваша работа могла бы быть этической, да, вот этическая сторона, безусловно, тут есть, несомненно, или культурологической, но никак не эстетической, уж тем более художественной. То, что вы говорите о сакральности, о том, что судьи перестают быть обычными людьми, ну вы же практик, вы же знаете прекрасно, что это не так. Я по линии нашего института в те давние времена, общественная работа, много лет была народным заседателем, уж немножко в курсе дела, что там происходит. Уверена, там не до эстетики, а очень часто и не до этики. И люди заняты, и судьи, и адвокаты, и истцы, и свидетели совершенно другим. И дело тут совершенно не в Канте, не в прагматике. Это совершеннейшая банальность, что эстетические аспекты есть и у других форм деятельности. И процессуальность, и коммуникативность, и игровое начало. А можно было бы сказать и о театрализации. Но это не сущностно-эстетические признаки. Сущностно-эстетического я тут, например, не усматриваю. Что можно было бы сделать в конструктивном плане, как мне кажется? Пока действительно не поздно, и вы еще на первом году обучения. Если, значит, вас не привлекает ни этика, ни культурология, что, мне кажется, было бы наиболее правильным, то сосредоточьтесь скорее на вот самой тематике судебных процессов в искусстве. Вот. Все остальное, мне кажется, ссылки на Жельсона. Боже мой, та книга, из которой вы взяли цитату, я ее переводила. Что-что? Жельсона я знаю. Дима Селичев. Наверное, мы с аспирантских лет вместе. Это притянуто все абсолютно за уши. К делу не имеет совершенно никакого отношения. Вот таково мое мнение. Работать в этом плане интересно, если вы не хотите защищать, собственно, на кандидата юридических наук, а хотите быть кандидатом иных гуманитарных наук, культурологии или философии, или искусствознания. Вот. Но тут эстетической проблематики сущностной я не вижу. И думаю, что, во всяком случае, в нашем совете это совершенно исключено. Может быть, где-то в другом месте, возможно. Но нет. Философской эстетики тут близко нет.
Так, можно
я... Спасибо, Надежда Борисовна, категорично.
Да, но я думаю, это полезно для соискателя, чтобы он сразу обдумал.
Я вот как раз, может быть, я хотел бы смягчить, да, смягчить это.
Значит, ну, моя позиция такая, я думал, что Надежда Борисовна вот будет все-таки больше апологизировать. Оказалось, что мое мнение, суждение в более мягком варианте, оно практически идентично выступлению Надежды Борисовны. Мне очень трудно здесь увидеть эстетический аспект, хотя много говорилось об игре, о таких неких судебных эстетических признаках. Забыли упомянуть высокие стулья, подиум, на который восседает судья и так далее. Можно ли это рассматривать в качестве...
Ну, в любом отеле есть эстетическое начало.
Безусловно.
Все очень тогда гламурно.
Я, в принципе,
давайте это рассматривать.
Да, я, в принципе, во-первых, склонен всегда поддерживать аспирантов на уровне кандидатской работы. Во-вторых, я сторонник все-таки видеть эстетику во всем, где ее можно видеть. То есть вот такая вот панэстетическая точка зрения. Но в данном случае, мне кажется, конечно, здесь очень много натянутостей и нанизывания из неких таких вот культурных сентенций, попытка притянуть к этим культурным сентенциям эстетику, видимость игры. Ну, действительно, разве судебный процесс даже в гражданском производстве можно рассматривать как игру? А принцип состязательности – это принцип не эстетический, это судебный принцип, к тому же он не всегда и не везде соблюдается. Вот. Поэтому как начало пути, как попытка вот таким вот образом поставить вопрос, попытка усмотреть эстетическое в судебном производстве, значит, вот сама идея, она, наверное, заслуживает поддержки. Вот. Но мне кажется, что вот на данном этапе вот, надо переиначить и методику, и структуру исследования таким образом, чтобы рассматривать это все-таки или в культурологическом ключе, или в морально-психологическом, потому что в судебном процессе морали, мне кажется, больше, чем в эстетике.
Вот. Этическая тема.
Этическая, да? Конечно, да. Может быть, каким-то образом рассмотреть в историко-философском, в историческом ключе. Потому что судебный процесс имеет длительную процедуру, начиная от римлян, вот как некая развитая такая схема. Конечно, вот в таком случае, вот если соединить культурологический аспект и аспект нравственный, вот это все пройдет, но тогда надо как-то очень тщательно выбирать совет. Вот. Мне очень понравилось выступление, вы очень так ненавязчиво, убедительно говорили и подчеркивали все равно, что вы в начале пути. Так вот, здесь, вот, мне кажется, находясь в начале пути, очень важно скорректировать все-таки методологию, потому что действительно вот, ну, не проходит здесь эстетическое.
И выбрать правильный путь.
Пока не проходит, да. Вот я смотрел Карлова, он тоже что-то пытается делать, он федеральный судья по уголовным делам. То есть вот не только вы один когда пытаетесь что-то увидеть в судебном процессе, в процессуальности что-то эстетическое. Нам увидеть в этом эстетическое сложно. Очень сложно. Все-таки эстетическое – это пока то не заинтересованное удовольствие. Вот. И основывать эстетическое суждение на некой игре, ну, это только один из элементов, инструмент. Я бы скорее бы увидел, ну, с небольшой натяжкой увидел бы безобразное в эстетическом процессе. Безобразная тоже категория.
Точно.
Эстетическая, ничего страшного.
Романтическое безобразие.
Но основное понятие эстетики, да, красота,
все-таки вот это определяющее, то, что определяет, собственно, эстетику. Вот.
Красота иногда среди зрителей бывает.
Да, вот. Мне очень сложно.
Да нет, это все сложно.
Вот, поэтому мне понравился доклад. Мне кажется, что и методология, и направленность нуждаются в существенной коррекции в сторону вот такого культурологического и нравственного аспекта. Нравственного аспекта я здесь вижу, и здесь много.
Особенно... Работа может быть в политике.
Да, запросто это пройдет на ура. В секторе
для того,
этики.
Чтобы прошло по эстетике, недостаточно безнравственно.
Вот. Поэтому, мне кажется, вот это обсуждение для вас, оно очень важное в плане коррекции, чтобы не пойти не туда, не на тот путь. А дальше вот все-таки это тематика эстетическая, этическая, это очевидно.
Безусловно.
Вот, не эстетическая. Пока все.
Да, значит, да, я как бы должен отчасти присоединиться к жесткому высказыванию Надежды Борисовны, потому что мне тоже показалось выступление достаточно схематичным и, в общем, из таких клише составленных. Я бы сосредоточил свое внимание, потому что Надежда Борисовна основные вещи сказала, проблематичные. Основное внимание на том, как это можно было бы развернуть в сторону эстетики. Вот уже было сказано, что действительно можно в сторону речей адвокатов поиск.
Там, риторики.
Риторики. Это, конечно, одна часть. Я бы, например, назвал еще такую область, которая отдельного исследования заслуживает и которая отчасти попадает под вашу тему. Но, тем не менее, косвенно с ней связано. Это судебные процессы над искусством. Не искусство, в котором судебные процессы, а начиная с Бодлера и Флобера, вот и такие первые большие судебные процессы, которые возникают уже в новое время.
Шостакович, да еще раньше приговаривали книги, к сожалению,
да,
еще во времена просвещения.
Приговаривали книги. И здесь вот тут такая тема возникает очень важная, потому что вы рассматриваете как нечто такое единое этот судебный процесс. Между прочим, судебный процесс 19-20 века, как мне кажется, вы как адвокат и как специалист можете меня поправить, но, как мне кажется, вот после Французской революции, по крайней мере, очень сильно изменилось, пришел народ. То есть раньше и вообще справедливость стала какой-то темой судебного процесса только, собственно говоря, в 19-20 веке. А до этого, в общем, было наказание. Результат был важен какой? Должно быть, было вынесено не справедливое суждение, а то наказание. Наказание было важно. И в этом смысле какие-нибудь, когда мы законы Хаммурапи или средневековые судебные практики рассматриваем, то там, ну, другие процессы все-таки судебные. И мне кажется,
инквизиция
что...
это тоже суд.
Да, инквизиция, суд.
Суд инквизиции.
Ну, у нас сейчас отчасти повторяются какие-то, вот у нас мышь к сожжению, знаете...
К уничтожению.
Приговорили компьютерную мышь к уничтожению. Да. Какие-то вещи. Это на самом деле часть очень интересного такого опыта, который может родиться...
Скорее культурологического.
Да, культурологического. Но, тем не менее, я думаю, что вот это различие... Почему очень важно, мне кажется... Вот это различие процессов, которые возникают в XIX веке и которые возникают именно, допустим, над художниками, потому что приходит новый тип публики, то есть новый эстетический субъект. Эстетический субъект – это не, в общем, не слушатели и судьи, адвокаты. Эстетический субъект – это... нечто совершенно другое. Вот сегодня эстетическим субъектом является публика. И публика является несомненной частью масс-медиа, массовой культуры и в том числе судебного процесса. То есть сегодняшний судебный процесс начинает ориентироваться на такого эстетического субъекта, как публику, и представителями этой публики являются присяжные. То есть, собственно говоря, присяжные – это кто такие? Это есть народ. Собственно говоря, все, что делается для них, как речи адвокатов, которые обращаются именно к присяжным, здесь возникает театр, здесь возникает система воздействия определенных, которые отчасти связаны с аргументами, но уже истина не важна. Важно, как решат присяжные.
Искусство то есть, речи.
Искусство,
я говорю, это
риторика,
да, это первое, что
да, сказала. Да, да. И здесь, мне кажется, очень важна вот эта связь, которая мне, для меня очевидна, потому что это вообще один из таких важных вопросов. Почему американцы так любят снимать фильмы про судебные процессы? Почему именно американцы? У них что ни фильм, то судебный процесс. Не потому что там люди диалог ищут, потому что это, во-первых, такая модель, справедливости, но по-американски понятой, реализованной. Но это также и, ну, понимаете, это также как бы основа некоторого вот мировоззрения или некоторого чувственного опыта, который является уже не индивидуальным, а коллективным, что для американцев очень важно. Вот знаете, вот есть такой фильм старый, может быть, один из первых, где был показан судебный процесс в таком виде.
Это...
Нет, нет, это до, это Джона Форда «Молодой Линкольн».
А молодой...
«Молодой Линкольн». Там Генри Фонда потрясающий. Там, там просто потрясающая сцена судебного процесса. Она потрясает тем, что Линкольн не может никак защитить своего подопечного, но он рассказывает какую-то такую душещипательную историю, когда все плачут.
Да, Олег, мы именно в искусстве.
Да.
Именно
это,
в искусстве.
Это... И здесь вот две темы.
В киноискусстве.
Значит, есть искусство убеждения, некоторая эстетика убеждения, которая состоит из двух вещей. Одна вещь простая, о которой мы говорим, это театр. Это вот когда присяжные становятся зрителями. И вторая тема более сложная, я боюсь... За нее, о ней даже говорить. Это эстетика аргумента. Даже у аргумента есть своя эстетика.
Конечно.
Но это я,
конечно,
даже, но это я боюсь, конечно, это для докторской диссертации. Конечно. Эстетика аргумента. Конечно. Потому что
это
аргумент... Да, аргумент,
конечно,
да, да.
В конце концов,
и вот, собственно
есть,
говоря, если разрабатывать эту тему, эстетика судебного процесса, то мне кажется, ну, как бы вот есть как линии, которые можно тянуть и из античности, и из разного типа споров, и до современности, потому что, например, Леотар, вот современный философ,
да,
вот этой книжке фразы...
Распря.
Да, распря у нас переводят. Раз, там он как раз связывает именно с судебным, производством новый тип речи, который должен возникать в отношении тех или иных событий, и вводит как ключевую эстетическую, между прочим, можно рассматривать фигуру не даже не суд присяжных, да, и не публику, а свидетеля. Но он это связывает с катастрофой, там, Второй мировой войны, Холокостом, которая изменила вообще всю систему аргументов, весь тип речи. И вот он как бы вводит, и с этим типом речи вводятся новые фактически эстетические категории в этом тексте. То есть здесь есть, конечно, богатейший материал, с чем можно работать, но вот в таком виде, как был, это очень схематично и очень, как бы, я бы сказал, ну, ходульно вот то, что было, извините за такое, может быть, слово, представлено. Это такие схемы, причем Бубер вообще не работает.
Да.
Вот даже,
вот
даже,
нет,
даже убрать они... Бубера, потому что там это никакой
убрать.
Диалог, там имеется отношение с Богом, это я и ты. Это. И диалог вообще к судебному процессу, как мне кажется, не имеет отношения.
Диалог у любого пивного ларька,
да,
идет.
Да, да.
При
ну,
чем тут?
Ну, либо у пивного ларька, либо у там Библера с Бахтиной, тут разные, у Акутина, там, там тоже идут. Но это тоже
содержание
диалог,
диалога,
да,
разное.
У них тоже диалог.
Быть, возможно,
да, они, они диалог, ну, они связаны, но в принципе это скорее распри и тяжба.
Да.
Это война. И здесь вопрос, вот вы говорите, эстетические основания. Но мы можем, конечно, взглянуть внутрь истории, какие основания. Но мне кажется, что вот война, наказание, может быть, в каком-то смысле являются тем условием, которая изживается судебным процессом через эстетический феномен этого суда. Чтобы не убивать, нужен суд. Мы думаем, что это справедливость, наивно. А вы можете нам доказать, что это просто такой, ну, как бы, такая смягченная эстетика насилия.
Чтобы не было суда,
да,
Линча.
Да, чтобы не было суда Линча. И, наконец, последнее. Вот, знаете, такая есть книжка, она в Институте философии выходила. Это Бибихина «Введение в философию права». Вроде бы это к эстетике не имеет отношения, но он там одну интересную вещь высказывает, что фактически юриспруденция вся создает дополнительный тип речи, специальный дополнительный тип речи, который создает свою специфическую реальность на уровне терминологии, ходов, аргументов, которые не должны быть понятны публике в том числе. Вот сейчас мы говорили о публике, а вот эта реальность, она как бы внутренняя. И это еще один способ, это фактически же такое удвоение реальности, которое можно сказать,
судебная.
Да, да, которую можно связать и с софистами, и с миметизмом в том числе. То есть здесь есть вот такой своеобразный мимесис. То есть это вот я как бы набор каких-то вещей, которые возникли у меня по ходу, и я просто думаю, что здесь богатые возможности. И есть что развивать.
Спасибо. Валерий, ты хочешь сказать?
Свою копейку.
Да, прошу.
Вот в связи с судебным процессом... Андрей
Андреевич Парамонов, это представитель близкой нам дисциплины, а именно философской антропологии.
Вопрос связан с
эстетикой. Сразу возникает.
Антропология. Нет, у меня... Мне кажется, что вот то, что говорит там об эстетике процесса, эта проблема, она, может быть, интересно проявляется в одном таком современном масс-медийном действии. Я не знаю, сейчас идут по телевидению или нет, так называемые процессы игровые
идут.
Ну, не знаю, как сейчас они идут. А раньше, дело в том, что отличие от любых других игровых шоу, то, что в них принимают участие настоящие судьи, настоящие адвокаты, и они рассматривают какие-то кейсы, правильно? Но судьи, которые, ну, я просто знаю некоторых судей, которые там принимали в них участие, для них это действительно некоторый процесс, в который они действительно как бы показывают, как может работать, ну, как бы, как идеальная какая-то машина судопроизводства. Да? Возможно, что вот в таких ситуациях можно говорить об эстетике судебного процесса, но это получается как шоу. Но в то же время это не шоу, это как бы, даже я не знаю, как вот это назвать.
Это театрализованное судебное действие.
Это не так.
В педагогических целях, чтобы телезрители понимали, как это происходит. Но не в эстетическом смысле.
Как бы могло происходить.
Нет, мне даже кажется, что, скорее всего, эти шоу ближе вот к этой американской традиции. Американцы открыли конфликт, драматургический конфликт в суде. Это драматургия определенная. Суд – это борьба, драматургия, конфликт. И шоу эти тоже так используют.
Но шоу там не актеры играют, понимаешь? Важно, что это люди, которые выполняют свою...
У них сразу, как они в этом шоу появятся, у них сразу ставка вырастает у этих адвокатов.
Потом там же есть режиссура, это же не просто...
Нет, там режиссура не до конца. То есть судья все равно принимает решение. И то, что скажут адвокаты, как они поведут... Они играют, как бы играют суд.
Хорошо, но это же не прямой эфир. Это же запись, где все корректируется.
Понятно, что там процессов там нет.
Там сценарий написан, как обычно. Сценарий написан.
Конечно, есть сценарий.
Извини, Андрей, примыкает, мне кажется, к тому, о чем говорила Надежда Борисовна, а именно изображение.
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 На телевидении или в искусстве, или в литературе, а где угодно.
Образы суда или образы...
Нет.
Профессиональные образы.
Но это не важно, там есть какие-то осложняющие моменты. Но
там, допустим, «Воскресенье» Толстого берешь, вон там описание суда.
Ну вот я и говорю об этом. В искусстве. В искусстве. Но не в наших судах.
Потому что так можно и милиционера, как бы, как игрового человека принять, поскольку он все время
Эстетика, и регулировщика, и кого хочешь.
Эстетика милицейского дознания.
Ну, так можно говорить об эстетике чего угодно. Абсолютно.
Эксплицитно.
Это самое следствие ведут знатоки.
Я тоже, если можно, несколько слов. Но здесь очень много уже было сказано. Я солидаризируюсь, естественно, с основными положениями. Вы знаете, вот что мне показалось, Александр Владимирович, у вас очень разнородные выступления. Я имею в виду вот те мотивы, которые вы сегодня обозначили, они плохо связаны между собой, поэтому приходится выбирать. Вот вы говорили о процессуальности, коммуникации, вот об игровом принципе. Вот на сегодняшний день, мне кажется, вы склоняетесь, вот если судить по тому, как вы представили материал, больше всего к Хейзинге. У него действительно есть концепция культуры как игры, homo ludens, да, мы знаем.
Антологии.
Да, но понятно. Я хочу сказать, что если вы хотите, можно развивать такую линию культурологически.
Культурологически,
это,
безусловно.
К сожалению или к счастью, не имеет никакого отношения к эстетике. Как Хейзинг интерпретирует игру. Между прочим, война как играет, вот вписывается в то, о чем мы говорили, обсуждая судебные процессы. Да, действительно, может быть, это форма конфликта, открытого конфликта, который нейтрализуется таким путем и так далее. Вы можете пойти по этому пути, но это уже будет, как здесь отмечалось неоднократно, культурологическое исследование. То есть у вас превалирует сегодня Хейзинг, мне кажется, это очевидно так. Что касается эстетики, вы как бы хотите, об этом Надежда Борисовна сказала, остановиться на формальной стороне судебного процесса, полностью лишив его содержания. Вы говорите, вот там присутствие каких-то форм, мантия, вы говорили, прочее. Но это даже не столько формы, не эстетические формы, конечно, это знаки власти. Вы знаете,
не эстетические
вот, да, знаки власти. Это опять другая тема. Культурная антропология.
Да, да. Символы же разные бывают.
Мишель Фуко, «Надзирать, наказывать» есть, конечно, такая замечательная книга, здесь не упомянутая. Да, но имеет смысл об этом
Кантарович,
подумать. Да. Да. Это как бы проблема другая. Это уже власть. Вот сегодня об этом никто, я имею в виду, слово не упоминалось, эта тема не упоминалась. Но почему не подумать об этом, о формах репрессий, как это говорит Фуко, да, как вот они смещаются.
Как по телевизору показывают казни, которые гиловцы сейчас учиняют.
Ну да, из области открытых наказаний, что характерно для абсолютистского периода, в область скрытых репрессий и передоверяются в результате всей судебной системе. Я имею в виду формы наказаний. Формы репрессий.
Да, говорю про инквизицию.
Вы знаете, но я хочу вернуться к эстетике. К эстетике. И помимо эстетики в ее более традиционных формах, есть, конечно, современные толкования эстетики, о чем вы могли бы подумать. Например, есть Жак Рансьер, к нему можно по-разному относиться, я не являюсь его безусловным поклонником, но, по крайней мере, он предлагает думать об эстетике в терминах режимов чувственного. Это уже не эстетические категории, вот, да, категории традиционной классической эстетики, применяемые к изучению объекта, а режимы чувственного, к которым он относит в том числе искусство и политику. Но, опять же, вы не можете без содержания рассматривать суд. То есть, если вы хотите, например, пойти по такому пути и интерпретировать эстетическое по-другому, для него, кстати, основанием интерпретации является понятие равенства. Вот он говорит о том, что и там, и сям, это есть то, откуда идет всякий возможный анализ, от чего мы отталкиваемся, а не к чему мы приходим. Но это его концепция, с ней надо разбираться и так далее. Но, по крайней мере, она дает возможность расширительно толковать понятие эстетики. Тогда вам надо думать о том, является ли суд какой-то, я не знаю,
иной формой.
Чувственную, как он вообще вписан в эту схему и так далее. Это сложная задача.
Она требует
при определении многих вещей, ну, может быть, действительно, в какой-то отдаленной перспективе. Еще одна вещь я хотела сказать. Олег упомянул эту книгу. Это действительно важная книга Леотара. «Le différent», она называется по-французски. И Леша Городже переводит ее термином «распри». Она интересна тем, что современный мыслитель, современный философ использует юридический язык для разговора о вещах, юриспруденции отношений не имеющих. Действительно, он пользуется категориями истец-ответчик и так далее. Только там, Олег, насколько я помню, Леотара больше интересует статус не столько свидетель, сколько жертвы. Жертва – это вот то, что не может потребовать возмещения ущерба, ну, в любом смысле этого слова, буквально или метафорически, то, чему не воздается долг на языке, как говорит Леотар, господствующей идиомы. То есть наносится ущерб, но господствующий идиом, опять же, язык, это опять же то, что связывает нас так или иначе с Фуко, не позволяет вообще никаким образом отдать этому потерпевшему дань. возместить, так сказать, этот
понесенный им ущерб. То есть там, где фактически суд прекращается, как в своей юрисдикции, да?
Да, да, да.
Да, и начинается чистое зрелище.
Не зрелище, это вот такие, скорее, аффективные моменты, но это не связано с эмоциями, как вы говорили, с чувствами, с переживаниями, это совершенно другая проблематика, которая справедливо, как ты говоришь, связана с событиями Второй мировой войны. И, как справедливо сказал Райхман, один из современных философов, выступая здесь в Москве на конференции, он сказал, что вы можете рассматривать книгу Дефферон как теорию эстетического суждения для 20 века, фактически. То есть это как такой вариант постановки проблемы а-ля Кант, но сделанный совершенно другим языком. Интересно то, что с применением вот всей этой юридической или квази-юридической, в случае Леотар терминологии. Но это опять другая тема.
Да. Нет,
то
есть, здесь, понимаешь, вот ты говоришь, сразу возникают интересные вещи. Например, возникли совершенно особые судебные процессы, которые составят только, видим, Нюрнбергский процесс.
Да.
Это совершенно особый процесс. Он несоотносим вообще с как-то только формально соотносим. Это какие-то действительно новые практики работы с глобальным миром, как зрителем глобального мира. Да, но вот если в духе Рансьера, то это практики чувственного,
да,
политического воздействия, как эстетического.
Да, да. Вот которые, это возможно. Да. Это, вы знаете, совершенно другая вещь. И вы не можете, вот, к сожалению, мне кажется, все это понимают, что вы не можете соединить, там, допустим, Рансьера с Хейзингом.
То есть, да, нет,
здесь вот... И с оплатой адвоката.
И с Бубером. То есть я хочу сказать, что вам нужно выбирать какую-то основную линию, и тогда, когда вы ее выберете, уже можно думать будет о практических вещах, какой совет, какая там дисциплина и так далее, и так далее. Потому что мне кажется, сейчас еще мы находимся на этапе обсуждения некоторых содержательных моментов. Вот, Вера, может быть, вы хотите присоединиться к разговору?
Может быть, если решение суда рассматривать как политический жест, допустим, современного суда, нашего суда, то, может быть, можно найти там какую-то эстетику. Ну,
это опять...
Да. У меня, кстати, вопрос был вам, как специалисту. Он вот из сферы эстетики в сферу юриспруденции вопрос. Почему нельзя фотографировать в зале суда?
Да, интересно.
Это отвлекает.
Почему нельзя?
Можно пусть ответит специалист.
Нет, до сих пор делают фоторисовки.
Вот эти вот. Мы сталкиваемся все время, исторически, да, может быть, сейчас уже разрешили, но долгий период...
Американский
суд запрещено фотографировать.
Американский суд, не скажу, там не был. У нас фотографировать можно, если судья дает на это согласие.
Как правило, не дает.
Хорошо. Почему вообще...
Но ведь телевидение там присутствует.
Телевидение присутствует. Ну, я думаю, что тут, скорее всего, чаще всего не дают согласие по одной причине. Ну, вспышки и выбор ракурса. То есть, это предполагает какое-то лишнее
перемещение. Телевидение тоже выбирает ракурс?
Но телевидение нет. Понятно. Телевидение, как правило, статично размещает камеру в какой-то отдельной точке.
Есть ручные камеры.
Ну, вот в тех процессах, где мне приходилось участвовать, где производилась съемка, там в том числе и телевизионная, судьи допускали, но сразу оговаривали местонахождение оператора с камерой, чтобы это никому не мешало.
Хорошо. До недавнего времени, я не знаю, как сейчас, видеодокументы и звукозаписи не принимались в качестве аргументов.
В качестве свидетельств?
Свидетельств, да. В качестве свидетельств.
Принимаются.
Сейчас принимаются. Но почему не принимались?
Недавно.
Почему не принимались?
Нет, понимаете,
это... Могут быть фальсифицированы, наверное.
Да. Но это все часть проблематики, с которой так или иначе связана работа.
Вот этими вещами занимался часто Дорида. Дорида, очень кино, интересовало. Да. И был такой эпизод, это когда избили, даже, мне кажется, фатально все закончилось. Избили афроамериканца в Америке, и кто-то записал это на телефон. Но тогда не было таких продвинутых телефонов. И в суде отказывались принимать эту запись как свидетельство. Потому, говорит Дорида, что суд привык к устному свидетельству. Я клянусь. И вот статус клятвы, заверения словесного, устного, ты должен сказать, что ты был очевидец, после чего твои слова будут восприняты как свидетельство. Но не иначе, ни при каких других условиях. Но, может быть, сейчас вот эта ситуация судебная уже
поменялась. Ну, во-первых, я думаю, что в те времена, вероятно, еще на нормативно-правового регулирования не дошел до того, что четко обозначил, что возможно использовать в качестве доказательств там, фото, видео, аудиозапись. По крайней мере, в рамках российского судопроизводства процессуальное законодательство четко закрепляет, что это может использоваться в качестве доказательства. Это используется. Более того, при наличии там, сомнений у кого-то из участников процесса может экспертиза назначаться в отношении подлинности, достоверности той или иной съемки. Это, ну, действительно.
Вот подлинность, достоверность – это важная тема, потому что очень много судебных процессов по поводу искусства. Как раз про поводу подлинности и достоверности.
Да, вообще, конечно, богатая тема – это не один из искусств.
Вот это правда. Это вообще хорошая тема.
Вот, Шостакович, пожалуйста, Лидия Матвеевна.
Даже последний, вот я имею в виду самый последний.
Так далеко Шостаковичу ходить.
Вы знаете, вот суд над Пуссерой, на самом деле, это же очень интересное
явление. А была выставка в мемориале, называлась «Рисуем суд», называлась выставка. Там же запретили съемку, это по поводу Болотной площади был суд. И пришли специально художники, которые целую выставку сделали, а они делали зарисовки этого суда.
Короче, не суд как таковой, в живом виде, как он отражается в искусстве, на телевидении, в литературе, в обществе.
Мне кажется, эти две разные темы, но их можно как две разные стороны. Внутрисудебная часть, вот как бы такая, как бы попытка искать эстетику внутри суда, это одно дело. Это очень сложно.
Это очень узко. Вот такой крошечный параграф.
Да,
это
да.
Не поднять.
Нет, на самом деле, это очень интересно.
Риторика и жест.
Ну, там как это бы разные, да, вещи. Да.
Театральность.
Здесь надо как бы доказать фактически, что суд предлагает либо иную концепцию мимесиса, которая есть в отношении искусства уже, тогда это идет как эстетическая работа, либо что суд является в основании всего мимесиса, который мы знаем.
Друзья, вообще. Мы должны помнить, что наш сегодняшний докладчик не эстетик профессиональный, да, и не нужно ставить перед ним задачи, которые он не сможет выполнить.
Поэтому, может быть,
должна быть конструктивная критика, то, что ему посильно.
Ну, да, поэтому, может быть, лучше рассмотреть те суды, которые так или иначе соприкасались с сферой эстетики. Те суды, то есть сфера искусства. Да. Да.
И нашли отражение в искусстве.
Изображение суда в искусстве.
Да. Да. Вот это, и она более простая, да, более подъемная.
Суд, условно.
Это же
суд. Суд над искусством и суд в искусстве.
Да. Там могут быть какие-то...
Ну, это для книги название, да, не столько для
диссертации. Между прочим, тема богатая тоже. Материала огромное количество, даже за последние годы.
Я думаю, что суд над искусством – это сугубо политизированная тема. Вот, и рискованно, кажется,
очень рискованно
пускать диссертанта по этому пути.
Да, во Владимире.
Где бы то ни было.
Диктофон сейчас может использоваться в процессе безусловно. Это право стороны. Даже те судьи, которые вот берите диктофон.
Там есть нюанс один. Если диктофон используется, и не уведомляется об этом суд, то потом не вправе обладатель этой записи ссылаться на нее как на доказательство.
Можно сказать, да, тоже два слова. Первое, что хочу сказать, спасибо вам огромное за то, что вы потратили свое драгоценное время на наш вот такой еще, может быть, очень неквалифицированный с эстетической точки зрения разговор и доклад, да. Но я замечу, что мы старались, да. Конечно, профессиональные эстетики, они готовятся на философских факультетах университетов, два университета, я думаю, и там, и то кафедры эстетики, думаю, что вот Московского университета уже сегодня вот эстетика в чистом виде не готовит. Это просто студенты философского факультета, которые изучают не как мы когда-то там два года историю эстетики, эстетики, а вот спецкурсы, так сказать, по отдельным областям эстетики. Знаем, да, вы все знаете, да. Поэтому, так сказать, конечно, нам во Владимире профессиональных эстетиков, ну, их просто вот не сыскать, что называется. Поэтому мы вынуждены, и мы поставлены в сугубо прагматичную ситуацию. Вот представьте себе, у нас, да, кафедра эстетики, музыкального искусства и образования она называется. Вот все во всем, что называется. И я аспирантов долгое время бюджетных вообще не видела. Да? Вот у Александра Владимировича возникло предложение, и у меня тоже встречное предложение, все-таки попробовать сделать эстетическую работу, потому что аспирантур философских, культурологических, как вы говорите, и других, историка там культурологических, но их нет. Просто нет, да? Мы вынуждены, так сказать, работать в всех условиях и в той среде, которая существует. Значит, если это аспирантура по эстетике, вот нам сугубо, так сказать, такой учебный план, сугубо такой стандарт выдают, и еще вот, Лидия Сергеевна, увидели такие условия, что вот должно быть в комиссии по эстетике кандидатского минимум 3 специалиста с шифром 09-0004. Есть у вас такие специалисты? Да, есть. Вот, слава богу, у нас есть там 3 кандидата и 1 доктор. И мы уже вынуждены вот отталкиваться, так сказать, от таких вещей, которые, конечно, Надежда Борисовна, вам не понравятся. И нам, может быть, они не очень, ну, так сказать, нравятся, не нравятся. Это вопрос
профессиональный, а не нравится, да, не нравится.
Но и в профессию, так сказать, надо идти в тех условиях, в которых ты находишься. Либо ты, так сказать, в этих условиях пытаешься что-то сделать, да, и вот вырулить на те пути, которые, так сказать, возможны, и вот здесь спасибо нам, как-то, так сказать, попробовали, и вы сориентировали нас, да, либо, ну что, бросать эту аспирантуру и искать где-то в других городах другое. Ну вот, это уж, конечно, выбор самого аспиранта. Что касается третьей и самой важной профессии, да, действительно, самое важное – сохранить вот этот вот эстетический аспект. Я это прекрасно понимала. И у меня первоначально была мысль, так сказать, диссертации как судебный процесс как зрелище. Вот проследить эстетику зрелища. Искусство, оно возникло тоже, так сказать, там, от ремесла, фольклора и так далее, но зрелищная функция искусства – это сугубо эстетическая функция. Мы попробовали что-то, так сказать, здесь сделать, но тоже литературы не так много, так сказать, позиций не так много. И я последнее, что хочу сказать, благодарна за то, что вы действительно подсказали вот те, так сказать, направления, в которых, мне думается, можно работать. Вот судебный процесс над произведениями искусства, да, это, мне думается, очень благодатная тема. Она междисциплинарная, конечно, там и политические, и идеологические аспекты, и нравственные, так сказать. И в любом случае здесь мы выйдем на какую-то междисциплинарность, хотим мы того или нет, потому что невозможно, конечно, только эстетическое начало увидеть. Даже в произведении искусства содержательная часть там и Достоевского, и Толстого, и кого угодно, она будет не сугубо, так сказать, эстетической. Тогда вопрос еще о художественном анализе. Может быть, тогда художество или эстетика художественная, или художественно-эстетический анализ судебного процесса в произведениях искусства. Но здесь тоже, так сказать, нужно еще много чего приобрести с точки зрения литературоведения, да, и так далее, и так далее. То есть нам надо усиливать составляющую в любом случае вот, так сказать, собственно художественную и собственно эстетическую. По какому пути мы пойдем, не знаю. Дело, так сказать, я всегда иду от самого аспиранта, вот, так сказать, куда у него мышление, так сказать, работает. Вот, вот так и надо идти. Никогда не навязываю никаких вот своих, как бы, идей. Но в любом случае мне думается, что вот в тех условиях, в которых мы находимся, да, вот мы конечно, не оставим, так так сказать, аспирантуру. Я не думаю, что, так сказать, это будет правильное решение. Мы будем искать, так сказать, те вот такие модусы, которые смогут нас привести к исследованию какого-то собственно эстетического начала в пограничных этих ситуациях искусства и эстетика. Самое главное, что вот сегодня мы должны унести, это действительно то, что эта реальность жизни, она не подвергается эстетическому анализу на базе, так сказать, вот этих правовых судебных, так сказать, оснований. Мы просто там уйдем на дно под грузом всех других проблем, собственно, правовых, собственно, нравственных и, собственно, антропологических, политических, идеологических, каких угодно. Мы это эстетическое не достанем с этого дна, мы его не вычерпаем просто оттуда. А что касается другой реальности, отражения, так сказать, художественного, да, в искусстве, вот нужно смотреть. Мне думается, там много чего можно найти. И единственный вопрос, так сказать, что нам и литература, и киноискусство, и театр, и много чего надо. Или мы тоже должны, так сказать, ограничиться, допустим, каким-то только, так сказать, литература или только кинематограф. Или только...
Ну, это уже название это... сформулируете в подзаголовке.
В подзаголовке, да.
Задача, которая будет решена.
Да. Поэтому спасибо вам с поклоном, что называется. Вы наши все сомнения и как бы идеи, которые казались нам очевидными, так сказать, вы поправили. И дальше будем думать. Ну, и я надеюсь, что уж вы нас совсем не забудете. И мы в очередной раз попробуем все-таки, так сказать, представить, да, на ваш суд, так сказать, вот те, возможно, результаты, которые у нас появятся года через 3. И, ну, надеюсь, за это время мы тоже подрастем, так сказать, как эстетики. Да,
может,
и
к тому
как...
времени вообще суд отменили.
Да. Главное, чтобы эстетику не отменили. Суд-то бог с ним. А вот в эстетику... Вот, ну, говорят, вряд ли. Да. Поэтому спасибо еще раз вам огромное за то, что вы есть. Спасибо.
Спасибо. Ну что, неформальная честь?
Да, чай. Да.
Я думаю, может быть, мы 10 минут принести.